Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня наши дорогие отцы из Белгорода, из Белгородской области, которые регулярно у нас на волнах Радио «Вера» выступают и бывают для нас большая радость. Такая же традиция общаться с вами, дорогие друзья, в нашей студии. Это протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И священник Николай Дубинин, настоятель храма Федора Стратилата в городе Старый Оскол. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И тема у нас сегодня замечательная. Вот мы не случайно отца Максима объявляем как председателя миссионерской комиссии Белгородской епархии. А еще можно сказать, что вы администратор телеграм-канала «Читаем святых отцов». И вот как раз про чтение святых отцов мы сегодня поговорим, как о том, что, в общем, это не предание старины глубокой, не просто древние авторы с первого, не знаю, с какого, по восьмой век считаются святые отцы.
Мы сегодня буквально разговаривали о том, какие временные критерии устанавливать. Я как-то для себя определил, что с третьего по шестнадцатый век, а дальше мы просто переходим в русскую патрологию.
Так, значит, с третьего по шестнадцатый век и дальше русская патрология. В общем, все. Все прекрасно, святоотеческое наследие нашей церкви. Мне недавно встретилось такое название подкаста, который сделали два молодых богослова из ПСТГУ в Москве, как раз тоже подкаста патрологических. Мне кажется, прекрасное название «Почитай отца».
Ну, чудесно.
Тоже про чтение святых отцов. Ну вот... У Честертона есть такое выражение, что классик — это те, кого хвалят, не читая. А вот не получается ли так, начнем сразу с проблематизации нашей сегодняшней темы, что и святые отцы для современных православных верующих — такие классики. Мы знаем, что можно часто в какой-нибудь беседе или в программе вернуть цитату из святого отца, а еще что круче — это в каком-нибудь споре прибегнуть к авторитету святого отца. Вот есть твоя точка зрения, ее можно аргументировать, потому что вот так писал Иоанн Златоуст или Василий Великий и так далее. И, как правило, эта цитата вырывается из контекста и как-то используется как дубина в разговоре. Но являются ли святые отцы постоянными собеседниками нас сегодня? Теми, к кому мы обращаемся часто, кого перечитываем? Это еще вопрос, связанный с тем, что писали недавно. И мы, может, об этом сегодня поговорим. Переводы есть не всех их произведений. Какие-то переводы сделаны давно, переводы дореволюционные, язык устаревший, хотя и русский понятный. Но вот об этом сегодня поговорим. Отец Максим, как вы это видите?
Тут вы правильно заметили, есть две крайности. Кто-то боится, может быть, даже прикоснуться к авторитету святоотеческого наследия. Ну вот, это такой груз ответственности, да? То есть те правила, которые... святые отцы советуют, те советы, которые они дают, они кажутся, ну, почти что неисполнимыми.
Хорошо, отец Николай.
Ну, действительно, правильно подмечено. Есть люди, которые очень любят, как вы заметили, вернуть какую-то цитату, и, как правило, она может даже идти не всегда в общей канве даже жития этого святого, его вообще образа. Вот. И более того, есть еще и проблема с переводами. Иногда мы получаем основные знания о святых отцах как раз-таки из непроверенных источников. И правильно было бы, ну, что называется, найти оригинальный там томик и найти эту цитату.
По-гречески?
В том числе есть
или
переводы.
По латыни?
Да, есть переводы с греческого языка. И, ну, например, Иоанн Златоуст, он весь переведен на русский язык. А мы вот погрешаем немножко этим. Вот как Иоанн Златоуст говорил, и кто на что гораст, и проверить ты не проверишь, потому что, а давайте ссылку, какой том, у него же сколько томов там, под 30, наверное. И это очень удобно для ярых вот таких любителей споров на православные темы. Да, действительно, как дубины, и машут, и иногда это больше вреда может принести. Вот замечательно отец Максим говорил, мы об этом как раз общались, что к святым отцам нужна какая-то решимость подойти, вот решиться, вот познакомиться со Святым Отцом через его твари, побеседовать с ним. Мы, к сожалению, многие из нас еще не созрели для такого состояния духовного. Проще махать вот этими дубинами, вот этими цитатами.
А что тогда значит познакомиться со Святыми Отцами?
Познакомиться, как мне кажется, со Святыми Отцами, это, ну, можно начать с малого, можно выбрать себе какого-то одного автора и начать его читать. Это в прямой связи находится, на мой взгляд, еще вот с чем. Часто православные люди сетуют на то, что сегодня нет, как кому-то может показаться, духовных наставников правильных или таких, которые виделись бы правильными. Вот если вас смущает современное духовенство, найдите себе святого отца по вкусу, и пусть он, может быть, на первых порах вашего воцерковления будет вашим, как вы сказали, собеседником и духовным наставником. Святые отцы писали очень по-разному. Кто-то писал сложно, кто-то писал просто. Святитель Иоанн Златоуст переведен весь. Совершенно верно, отец Николай заметил. Но писал он сложно на греческом. И на языке XIX века он тоже переведен достаточно сложно. Его речь витиевата. Поэтому вот если, например, святителя Иоанна Златоуста мы будем читать, может быть, его читать, начиная с каких-то ярких отрывков, понятных. Вот. Есть отцы, которых не почитаешь так, что книжку взял и полкниги за вечер прочел. А есть святоотеческие произведения, которые действительно можно читать по нескольку страниц, да хоть всю книгу, сразу, если есть время. Мне такими вот отцами видятся старцы оптинские. Когда-то на заре моего воцерковления были такие книжки замечательные, синие мягкие обложки, «Жития всех оптинских старцев». И вторая половина, либо окончание каждого тома, были наставления. То есть достаточно объемное житие, биография и наставление. И вот, ну, я все жития оптинских старцев в свое время прочел. И это было большое духовное удовольствие, большая духовная радость. Вот, это самое главное, что может и должно давать в принципе чтение, и вдвойне то, что может давать чтение святоотеческой литературы.
А можете привести, вот вы уже начали об этом, отец Максим, говорить, какие-то, может быть, мысли, ну или цитаты, которые лично вас в свое время прям вот зацепили, потому что это позволяет проиллюстрировать ту мысль, что святые отцы хоть и писали, может быть, давно, но поскольку говорили о самом главном в человеке, говорили о человеке вообще, о пути человека к Богу. И вне культурного контекста там есть вещи у отцов, которые, ну, касаются тебя сегодня. Вот я почему еще об этом спрашиваю? Потому что, честно говоря, у меня вот этого опыта нет. Меня в свое время вот так вот в сердце поражали произведения, ну, более современные. Там это был там, Честертон, Льюис, это был Владыка Антоний Сурожский, хотя, конечно, Владыка Антоний, начитанный в отцах, был пастырь и прибегал к именам, к суждению святых отцов. Но вот мне поэтому интересно услышать от людей, которые отцов по-настоящему читают, вот эту связь, когда вот ты читаешь у святого, не знаю, 5-го, 6-го, 10-го века, потому что, ну, это же про меня сейчас.
Да. Такой цитатой мне сразу вспоминается, ну, во-первых, когда открываешь для себя мир святоотеческой литературы, первое, чего хочется найти, это ответ на вопрос, как мне свое христианство реализовывать и в каких я отношениях с Богом. И вот для меня такой цитатой на всю жизнь, которая мне запомнилась наизусть, была цитата святителя Григория Богослова. Очень пронзительная. Он писал так: «Если ты будешь низко думать о себе, то я напомню тебе, что ты честная Христова часть». Ты созданный Бог через вечные, через Христовы страдания, идущий в нетленную славу». Вот эти слова, да, они содержат все ответы на все вопросы, на мой взгляд. И учитывая то, каким поэтическим даром, каким литературным даром обладал святитель Григорий Богослов, у него есть и проза, у него есть и стихи, у него есть и письма. Вот этого автора, мне кажется, даже через столетия читать будет всегда в радость и с большим назиданием это можно делать для себя.
Он переведен, хорошие переводы есть.
Есть два тома святителя Григория, Да, достаточно хороший по стилистике перевод, и есть целый ряд вспомогательной литературы, который может помочь и ввести нас в тему. Об этом тоже, мне кажется, стоит сказать, что чтение святых отцов можно начинать с книг о них самих. О святителе Григория Богослова есть прекрасная книга митрополита Илариона Алфеева «Святитель Григорий Богослов и православное предание».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, священник Николай Дубинин, настоятель храма Федора Стратилата в городе Старый Оскол, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Сейчас, Николай, ну а вот у вас какая цитата, что называется, перевернула?
Мне несколько цитат Авы Дорофея вот тоже пронзили, что называется, душу и остались навсегда вот таким якорем, который всегда держит мое внимание. И вот я хотел бы сейчас прочитать, например: «Признак прилежного покаяния заключается в том, что человек почитает себя достойным всех случающихся с ним видимых и невидимых скорбей». Ну, сразу как бы и не поймешь. Однако, вот как я его понимаю, признак покаяния, то есть то, что человек по-настоящему состоит в духе покаяния, в настоящем покаянии, то, о чем мы говорим на проповедях, читаем в Евангелии, вот этот признак в том, что человек не ропщет от всех скорбей, которые с ним случаются. Как ведь на самом деле у нас бывает? Мы на исповедь ходим там несколько раз в месяц, но только нам на ножку наступили, или там штраф пришел, или несправедливо нас на работе поругали, и мы ропщим, мы гневаемся, выходим из себя. То есть нас очень легко любой внешней скорбью или каким-то нехорошим событием вывести из себя. А это как раз признак отсутствия покаяния. Мы... Если бы состояли вот в настоящем таком духовном делании, спасали свою душу по заповедям Христовым, мы бы все с благодарностью принимали. Поэтому вот преподобный говорит, признаком правильного состояния души, признаком покаянного сердца вот и будет вот это благодушное принятие всех, в том числе даже скорбей. Ты должен почитать себя достойным. То есть по делам, по грехам моим вот это со мной случилось. Вот признак правильной духовной жизни и духовного состояния. Вот такой пример. Ну или еще вот мне нравится немножко витиеватое. «Приставший от гнева убил память о злобе». Вот как это понять?
Да, требует перевода, в том числе просто с русского на русский.
Да. А вот тот, кто перестал гневаться, он... прекратил память о злобе, грех память о злобе. То есть показана связка между гневом, страстью гнева, и злопамятством. А ведь действительно она есть. Она может быть не очевидна, нам кажется, что она, может быть, и даже отсутствует, а не привязана, давайте, греха. То есть тот человек, который перестает гневаться, в нем затухает и страсть память о злобе, злопамятство. Он прощает всех. Вот как интересно. И таких цитат, конечно, очень много. Они нас... как якори, как заставляют где-то остановиться, поразмыслить. Да, и вот мы говорили еще, и не только, наверное, о святых отцах, может быть, нужно сказать, но и о подвижниках благочестия. Вот таким свойством лично для меня являются письма отца Иоанна Крестьянкина тоже. Вот они заставляют остановиться, поразмыслить, подумать о многом.
А есть среди современных более-менее авторов те духовные писатели, которые, ну, они не могут быть названы святыми отцами в силу понятных причин, но мысль которых как бы, ну, конгениальна святым отцам, то есть мысли которых являются неким продолжением этой традиции. И вот ты можешь читать современного какого-нибудь, не знаю, там, подвижника Сафона, не знаю, или еще откуда-то, и понимаешь, что вот это вот, он мыслит в святоотеческом духе.
Вы имеете в виду ныне живущих или...
Ну, либо ныне живущих, либо недавно от нас ушедших, как, например, Паисий Святогорец.
Первый человек, которого я бы назвал, это недавно канонизированный, все же, но всеми нами любимый и наш современник, архимандрит Сафроний Сахаров. Угу. Вот его слог и его стиль мышления, он действительно в русле святоотеческой традиции. и то, что отец Сафроний писал о преподобном Силуане, это же тоже дар Божий. В простом монахе его ученик увидел святость и смог ее изложить литературно.
Вы знаете, вот тут очень интересный вопрос как раз к тому, о чем вы говорите. Я очень благодарен, что вы отца Сафрония здесь упоминаете и преподобного старца Силуана, и всю эту линию. И как раз вот о чем мне интересно спросить. А вот как вы, скажем так, определяете, что вот этот автор, вот он в русле, в духе святых отцов? Понятно, что критерий, он очень тонкий. Угу. И ссылок на отцов недостаточно в тексте, чтобы понять, что это, конечно, там можно ссылаться на отцов, но мыслить как-то по-иному. А вот что дает вам, читая текст, допустим, отца Сафрония, почувствовать, что да, это вот это приток той же реки, что и святые отцы Вселенской Церкви. Вот в чем это, угу. Есть ли это признаки? Это в том числе вопрос для нас, для читающих, для мирян, которые откроют книгу и пытаются как бы ее к ней примериться. Вот, и понятно, что в случае, допустим, со старцем Сафронием, тут уже просто его имя известное, авторитетное, дает некое понимание, что да, это стоит читать, это можно верить. Но есть другие авторы, может быть, менее, скажем так, известные. Вот мы книгу открываем, как нам, через что нам почувствовать, что да, это вот это русло той же реки, это приток той же реки святых отцов.
Мне вот кажется, что между строк можно почувствовать то, является ли то, о чем он говорит, опытом его личной духовной жизни, либо это, может быть, ну, так вот, теоретический разговор. Вот нечто похожее можно сказать и о священниках. Ну, давайте так вот, что называется, по-честному, да?
Давайте, бывает, по-честному.
Бывает в храме слушаешь проповедь и не задевает, потому что звучит от головы, от ума, от образованности. Это тоже хорошо, это тоже правильно.
Это мои проповеди, когда слушаешь.
Вот это я когда
себя переслушаю. Тонкая священническая ирония.
Да, вот. А бывает, вот мы же тоже бываем в разных храмах и в епархиях по разным случаям, событиям, и слышишь, может быть, даже где-то не такая уж искусная, не какие-то там замудренные мысли, слова, но простая речь батюшки, который этим живет, она гораздо сильнее и быстрее тебя зацепит, простите, и она откликнется, потому что это опыт его, личный опыт его духовной жизни, это опыт его переживания Бога, церкви, молитвы, может быть, борьбы со страстями. И мне кажется, это критерий, он заметен. Когда ты читаешь, где человек рассуждает теоретически, это сразу понятно. Мне кажется, еще добавлю, может быть, отец Максим тоже добавит.
Да-да-да.
Мне кажется, что здесь еще есть какое-то дерзновение. Не дерзость, а дерзновение. Святые отцы всегда говорят с дерзновением, потому что они знают, о чем говорят. Они к этому прикоснулись.
Отец Максим, добавите?
Да, продолжая мысль отца Николая, я бы ее перевел в русло как раз-таки литературного жанра, из житейского. Палитра красок святоотеческих произведений или произведений авторов, которые писали в русле святоотеческой мысли, он очень широк, палитра очень широка. И кто-то писал возвышенно, как отец Сафроний. У него, конечно же, уникальный литературный дар написать о старце Силуане, изложив его опыт, и простым языком, и возвышенно-богословским. Это далеко не каждому дано. Когда же открываешь, например, наставление преподобного Макария Оптинского, тоже недавно канонизировано. Старцы Оптинские совсем недавно сравнительно канонизированы. Это такая простота в его письмах. У него прекрасные письма и к мирянам, и к монашествующим. Иеросхимонах Макарий Иванов, преподобный Макарий Оптинский. И в этой простоте, как бисер, просто рассыпано, он очень много читал святоотеческой литературы, отец Макарий. И он постоянно советует: а ты вот это у Исаака Сирина почитай, а ты вот это у Авы Дорофея почитай, а вот это у Диадоха Фатикийского возьми. И когда прикасаешься к этому, думаешь, ничего себе. То есть просто, а потом раз, и тебя в этот водопад святоотеческой мысли он просто вводит. И это все с огромной любовью еще. Таким же простым по передаче смыслов был, конечно же, святитель Феофан Затворник, который был очень образованным человеком, но умышленно писал всегда очень просто. Его в этом даже упрекали, что святитель Феофан умышленно просторечиями там где-то пользуется. Но, конечно же, мы понимаем, зачем он это делал, чтобы вот то, с чего мы начали, чтобы люди не боялись читать духовную литературу, потому что у нас очень часто это опасение есть. В Евангелии ничего не понятно, а у святых отцов тем более. Я такое слышал утверждение. Вот. Потому что человек просто не с той книги начал. Он взял, может быть, Григория Паламу, «Письма к священнобезмолвствующим». Там правда много непонятного. И...
Причем на греческом взял, и ничего
да,
не
причем
понял.
Да, причем на греческом. Вот. А можно взять было письма отца архимандрита Иоанна Крестьянкина, да? И практика духовной жизни церковной тебе бы была понятна, и ты бы понял суть и смысл наставлений отца Иоанна. Соборуйся, причащайся почаще. Вот это та мысль, которая у отца Иоанна Крестьянкина звучит почти в каждом письме.
Знаете, вот тут как раз хочу спросить. Я сейчас попытаюсь вопрос сформулировать. Начну с такой маленькой истории. Мне однажды доводилось беседовать с монахом Сафона. Мы беседовали по-французски. По-моему, он был сам грек, но вот общий язык у нас оказался французский. И он был учеником старца Паисия Святогорца. Он с ним был знаком, и как-то вот, я не знаю, в каких они там были формализованных отношениях, но он с ним много общался. Он рассказывал, что когда у него, у этого моего собеседника, монаха, был выбор, там, жениться или все-таки в монастырь, он пришел к старцу на Паисию и... Тут говорит, ну, пойдем к Богородице спросим. И вот старец Паисий идет к Богородице, рассказывает мне мой собеседник. Говорит, подожди, я не могу пойти с пустыми руками. Он побежал, нарвал цветов. И вот какой-то иконе Богородицы прошел с цветами. Говорит, как я могу пойти к Божьей Матери без подарка? И вот он положил цветы и спрашивал, и плакал, и плакал, и плакал, и плакал. Так мой собеседник это пересказывает. То есть такое вот какое-то горение веры в старце Паисии в этом рассказе моего собеседника было. Я о чем тогда подумал, что вот этот пятитомник Паисия Святогорца, замечательнейший сборник наставлений, все же рисует несколько иной портрет старца Паисия. Там скорее отец Паисий такой, вот он дает некие моральные наставления, как правильно жить. И огромному количеству людей эти книги помогают и помогали, и будут помогать. Но вот какого-то такого живого человеческого, если угодно, экзистенциального опыта в этих наставлениях, может быть, не так он проявлен. А я к чему этот пример привожу? Мне кажется, мы иногда и к святым отцам подходим именно с желанием там найти практические советы. Вот наставления. Как делать, как не делать, как отвечать, как поступать. То есть мы немножечко остаемся в области такого сугубо этического поведения. А можно ли там искать, ну, вот этого, опять же, это слово философское, плохое, повторю, экзистенциального какого-то переживания, увидеть там рассказ о том, как человек Богу предстоит и себя перед Богом находит, не знаю, осмысляет, вот тем самым опытом делится. Что вы об этом думаете?
Мне кажется, вот та отрасль святоотеческой литературы, которая помогла бы нам ответить на эти вопросы, это переписка святых отцов, даже, может быть, не с духовными чадами, а со своими друзьями. Вот мне на ум сразу приходит, по-моему, 4-й или 5-й том из собрания сочинений митрополита Филарета Дроздова. У него целый том переписки с его другом архимандритом Антонием Медведевым, наместником Троицы Сергиевой Лавры. Оба канонизированы сегодня, и Антоний был наместником, митрополит Филарет был его непосредственным начальником, настоятелем Лавры, митрополитом московским, и они дружили всю жизнь и переписывались из Посада в Москву, из Москвы в Посад эти письма шли. И они затрагивали очень многие вопросы и житейского плана, и духовного устроения. И вот трогательно очень, мне одна строчка запомнилась, лично Серафима Саровского Филарет Дроздов не знал, а отец Антоний с батюшкой Серафимом был знаком лично. И тот ему очень сильно помог. И в одном из писем святитель Филарет пишет: «Отцу Серафиму кланяйтесь». А история помощи, я просто ее не могу не рассказать, вот она рисует вот преподобного Антония Медведева очень живым человеком.
А вот тут мы сейчас подвесим интригу и после небольшой паузы к этой истории вернемся. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами наши гости из Белгорода, протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, и священник Николай Дубинин, настоятель храма Феодора Стратилата в городе Старый Оскол. Вернемся скоро, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, администратор телеграм-канала «Читаем святых отцов» и священник Николай Дубинин, настоятель храма Феодора Стратилата в городе Старый Оскол. Мы сегодня говорим о чтении святых отцов, как ни парадоксально. И вот, отец Максим, мы вас прервали на самом интересном месте. История да. про помощь от преподобного Серафима Саровского.
Архимандрит Антоний Медведев, будучи молодым иеромонахом, имел, как бы мы сегодня сказали, одну фобию. Он боялся умереть рано, боялся, что он умрет молодым. И эта мысль не давала ему покоя. Хотя, казалось бы, монах, какая разница, когда умирать. Но вот это в нем застряло, и это мешало ему жить, воспринимать адекватно окружающую действительность. И он об этом поведал преподобному Серафиму, которого посещал в Саровском монастыре. И отец Серафим ему сказал, вот буквально, как вот Господь говорил апостолам, «Не бойтесь». Так он и отцу Антонию сказал, Господь через преподобного Серафима, «Не бойся, умрешь настоятелем большого монастыря». И страх отца Антония как рукой сняло. И все мы знаем, чем закончилась эта история. Действительно, архимандрит Антоний Медведев стал, ну, не настоятелем, наместником, но фактически настоятелем Троицы Сергиевой Лавры и скончался, наполненный днями, много лет потрудившись на благо церкви, обители и достигнув святости.
Отец Николай, ну вот я в прошлой части задал вопрос об этом... Об этих разных аспектах святоотеческих текстов. Есть аспект такой вот дидактический, в нормальном смысле слова.
Да,
отцы учат нас из своего опыта, как поступать, там, как каяться, как причащаться, как смиряться, что такое, там, как бороться со страстями и так далее. А есть, помимо этого, аспект, ну, такой человек перед Богом
да.
себя осмысляет, и мы, читая об этом тоже, можем как-то к себе это применять, идти, может быть, куда-то глубже, чем просто образцы поведения, какой-то своей внутренней сердцевине.
Ну вот мне вспоминается святитель Игнатий Брянчанинов, который пишет, кажется, так и называется, «Размышления в зимнем саду». Вот он гуляет по саду, он был, как мы помним, архипастырем на Северном Кавказе, и вот, видимо, в глубокой осенью уже, или, может быть, зима наступила в этих краях, он видит, как опала листва, как замерли и застыли в этом сне деревья. И он размышляет, что вот природа на время как будто бы умирает, но весной она живет, она воскреснет. Да, и эти размышления наводят на мысль, что так же и мы, люди, да, проживя свое лето, помните, да? Да, вот и лето прошло. Потом наступает наша осень, потом смерть, но впереди весна, которая нас в воскресенье всеобщем ждет. Вот такие вот размышления о природе, казалось бы, с выводом для назидания для души. Или вот, предположим, еще святитель Григорий Богослов меня очень удивил. Он ведь еще и поэт, не только богослов. Он замечательный поэт, и в одном из своих как раз поэтических произведений, там тоже что-то связано с природой, я не вспомню дословно, но он восхищается ручьем, рощей. И где-то он задает такие вопросы, которые меня даже немножко удивили. В этой поэзии задается, что ну неужели вот это все создано, да, не для нашего спасения? Неужели вот оно как бы нас не вовлечет в замысел Божий, в красоту Божьего мира? Ну, то есть вот его, как святителя Христова, волнует везде, даже вот в проявлении красоты мира волнует вот этот момент. Приведет ли он человека к восторгу, наблюдая творение, прославит ли тварь Творца? И так это интересно, ведь Евангелие он это описывает. Вот почему я сказал, что меня удивило, потому что, ну вот, и в нем эти вопросы живут. Значит, и в его современниках были атеистически, видимо, настроенные люди, или индифферентно, то есть которым просто равнодушно было, ну, Бог создал или не Бог, или само. Вот, его это волнует, он удивляется, как можно вот это все наблюдать, созерцать и не увидеть в этом руку Творца. Ну и, конечно, наверное, вот по части эмоций, по части личного переживания, вот этого горения перед Творцом, перед Господом, ну, мне кажется, все-таки это апостол Павел. Да, конечно, он не относится вот в рамках нашей беседы там, к жанру святоотеческой, но все же вот то, как он перед Христом предстоит, как он пишет, да, там, «трижды я молил Господа, чтобы он там некую болезнь мою, а Господь мне ответил». Вот это дерзновение перед Богом, и апостол Павел не боится об этом говорить. Меня всегда это удивляет в его посланиях. Или как вот он эмоционален, например, вот этот человеческий облик мы видим в нем, да, когда он галатам пишет, там, вот там несмысленные галаты, кто вас заколдовал, вы, я 2 года прожил у вас, да, вы взяли и отвернулись вновь от Христовой истины, отвернулись вновь, ушли в свое язычество. Как он эмоционально это пишет. Я даже скажу, что наш синодальный перевод немножко загладил углы.
Да, как там в оригинале.
Там в оригинале есть вещи очень такие жесткие для слуха.
То есть он я приводить жесткие эпитеты для галатов.
Для галатов, совершенно
подбирает.
Верно. Он их там чехвостит, простите за просторечие, так достаточно хорошо. Вот. И, или там мы видим в нем заботливого отца, да, вот такого духовного отца, чада Тимофея. Да, там, и вот, вот это вот пей, вот это снадобье ради твоего больного желудка. Вот удивительные вещи. Вот так открываются личные какие-то стороны тех людей, которых мы считаем великими святыми.
Мы сейчас, когда говорили про святителя Григория Богослова, про то, как он, созерцая творение вокруг себя, задается вопросом: ну, не может же это быть не ради нашего спасения? Все, я подумал для себя тоже о том, что. Вот что такое о жизни, о мире, о мышлении об этом мире святые отцы нам сегодняшние могут открыть? Это вот христоцентричность. То есть, размышляя о любом явлении мира, ты так или иначе мыслью вслед за отцами можешь зайти ко Христу. Вот как у того же уже упомянутого сегодня Честертона, который никак святым отцам не принадлежит к этому разряду мыслителей, есть такое забавное выражение, он говорит: защищая христианство, я могу начать с любого места, могу с репы или с такси начать, вот, и все меня приведет к защите христианства. Да. Вот так же отцы нам показывают, как можно размышлять о мире, видеть мир и восходить мыслью, душою ко Христу. Не просто к этике, не просто к тому, как выцерковляться, а к тому, вокруг кого все строится, без кого вообще невозможно то, о чем мы говорим. Вот как вы это чувствуете?
Абсолютно с вами согласен, и это нужно всегда иметь в виду, когда мы читаем, что когда святые отцы пишут о покаянии, об изменении, покаяние и изменение – это путь. И не надо думать, что это только лишь цель. Вот покаяние, изменение, ощущение своей греховности, ощущение необходимости менять свою жизнь – это путь, путь ко Христу. В чем таится опасность, когда мы берем святоотеческие произведения, ту же лестницу, например, да, или каких-то еще отцов аскетов? Мы забываем о цели зачастую и концентрируемся на пути. И путь у нас тоже получается не прямой, потому что очень легко, читая о покаянии, ну, себя загнать совершенно не в тот угол. И покаяние не достичь, настижать себе какой-нибудь невроз-психоз и ко Христу не прийти. Вот этот баланс, он обязательно должен быть, что отцы, конечно же, учителя покаяния, но и для отцов, и для нас – всегда там, в конце нашего пути, или в начале, да, альфа и омега, нас ждет Христос. И вот мы к Нему идем. А святые отцы уже этим путем прошли, и они нам могут показать, как этим путем идти, а не просто копаться в своих прегрешениях и не видеть выхода. Отцы показывают выход. Они не просто указывают: посмотри, какой ты грешник, вот, и в ужасе вообще ничего не делай. Очень в этом смысле поучительное наставление преподобного Антония Великого, и вообще древний Потерик в целом. Это, конечно же, очень аскетические произведения, но вот в наставлениях преподобного Антония Великого всегда видится настоящий христианский оптимизм.
Ну вот, отец Максим, мы вас представляли сегодня как администратора телеграм-канала «Читаем святых отцов». И наверняка у вас есть какое-то общение с прихожанами, с людьми, которые, с которыми вы вместе обсуждаете прочитанное. Вот по вашему опыту, что цепляет людей? Какими реакциями они делятся? Были ли какие-то, не знаю, людьми совершенные открытия из чтения святых отцов, которые для вас самого оказались неожиданными? Надо же, как вот человек, вот ему вот в его ситуации вот так святой отец ответил, и что-то случилось.
Для меня такого рода открытием было то, как мои прихожане отреагировали на чтение вслух Великим постом. После богослужения мы читали исповедь блаженного Августина.
Вот это да.
Мне казалось, это будет очень сложный текст. Когда я читал его несколько раз про себя, мне он казался серьезным и сложным текстом для понимания. Когда я начал читать вслух, но, может быть, Господь так открыл всем нам, оказалось, что настолько увлекательно и настолько все понятно, и блаженный Августин, который многим прихожанам, честно скажем, может быть, и не знаком, потому что в русской традиции, особенно люди маловоцерковленные, больше призывают Николая Чудотворца, писание которого не сохранилось. А блаженный Августин, вот он, святой без знака, да, говоря языком литургики. Ему самая простая служба, даже служится накануне Дня его памяти. И вот когда мы начали читать, вот блаженный Августин стал таким нашим общим другом и наставником. И многие прихожане с большой радостью для себя открыли этого автора. Ну и, конечно же, я делюсь своими любимыми книгами, это что касается как на канале, так и в своей приходской практике. У меня в храме висят две иконы преподобного Силуана Афонского и преподобного Сафрония Сахарова, его ученика, по одну и по другую сторону креста Христова. И я часто цитирую книгу «Старец Силуан», и всем своим прихожанам, друзьям, знакомым советую ее читать. И как, говоря вот современным языком, да, как если формировать контент канала «Читаем святых отцов», на первоначальном этапе он так и формировался. Я читал какие-то, перечитывал даже какие-то произведения и просто выкладывал отрывки постепенно, от начала и до конца, те отрывки, которые мне понравились. Это нашло какой-то ответ, и вместе со мной эти отрывки читают другие люди, чему я очень рад.
У меня был такой случай, я на одном мероприятии, где было много священников, выступал, и после выступления ко мне подошел один из присутствующих священников и как-то по-отечески там спросил, что вы сами читаете? Я что-то начал говорить, он говорит, а вот есть ли у вас какой-то, вот назовите одного автора, которого бы вы хотели бы вот освоить, но пока еще не успели освоить? Я так подумал секунду, и, чтобы казаться очень умным, сказал, ну, Григорий Богослов. На что мне мой собеседник так меня немножко так по плечу похлопал, говорит, ну, не самый простой, не самый понятный. Ему как бы, да, там, ну, не рассчитывайте, что вы быстро его поймете. Отец Николай, вы так много сегодня упоминали святителя Григория Богослова, а нет такой проблемы, что он не самый простой?
Он действительно не самый простой. Все-таки 4 век. И витиеватый греческий язык, еще вот этот стиль византизм, да, когда, чтобы докопаться до мысли, нужно очень много, то, что мы сейчас, скажем, в нашем обиходе водой. Действительно, там нужно подбираться. Это же стилистика того времени и нрав, и литературный жанр, вкус того времени, он требовал вот такого витиеватого.
Ну, такая риторика своего рода.
Риторика, да. Вот. Но вот правильно в этом смысле пользоваться лестницей, как некой квинтэссенцией, вот эта выжимка, да, где уже все предельно сжато и разбито даже на некоторые, ну, мы сами, когда открываем главление, видим главы на какие-то темы. Вот. Вы знаете, я хотел обратить внимание, мы в самом начале об этом вскользь упомянули, что вот сегодня мы все пользуемся интернетом, и, конечно же, большая часть, наверное, текстовых каких-то вещей, текстовой информации мы получаем как раз-таки оттуда. Не так давно мне супруга пересылает такой вот пост из якобы православного телеграм-канала. И там пишется: «Пять вещей, которых больше всего боятся бесы». И вот мы сегодня говорили, да, что все христоцентрично. И я, когда матушка мне прислала, говорит: как к этому относиться? Я говорю: матушка, ну давай размышлять. Но неужели ты думаешь, что святые отцы вот сидели и думали, а чего... Так, чего же боятся бес?
Топ-5.
Топ-5, да, чего боятся так, бес.
Это берем, нет, это вычеркиваем, этого не боятся. А это давай включим.
Где и когда в Писании мы найдем, чтобы апостолы или евангелисты увлекались вообще мыслью, чего же боятся бесы?
Я знаю только один. У меня в топе только одна строка. Чего боятся бесы? Человеческой смелости. Противостаньте дьяволу, и бежит от вас.
Вот. Апостол Павел. И, понимаете, вот наши... Я к чему хочу подвести? Там, я тоже веду телеграм-канал одноименный, да, священник Николай Дубинин. И мы с подписчиками очень часто об этом рассуждаем в комментариях. Наши, может быть, незнакомые со святыми отцами, наши подписчики, наши прихожане, они не понимают, где правда, где ложь. Как вот этот дух святых отцов, дух... Божий, который их устами говорил, отделить от тех плевел, которых очень много в интернете. И вот чтение святых отцов, оно прививает вкус. Но никто из святых отцов не озадачивался мыслью, чего на самом деле боятся бесы. Это вообще вектор не туда. Так не мыслили ни авторы библейских книг, ни сами святые отцы. Нас вообще-то не должно интересовать и волновать. Нас должен интересовать только Господь наш Иисус Христос и то, как мы им можем послужить, и как мы можем ближе и теснее к нему приблизиться, а не то, чего боятся бесы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, и священник Николай Дубинин, настоятель храма Федора Стратилата в городе Старый Оскол, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаете, вот я тут вспомнил анекдот такой, когда приходит женщина на исповедь к священнику и говорит: «Батюшка, каюсь в том, что не понимаю концепцию неопатристического синтеза». На что священник отвечает: «Так, замуж, дура, срочно замуж». А вот я почему это вспомнил?
А я знаю продолжение.
Так.
У этого анекдота есть продолжение, это реальная история. Девушка этому батюшке ответила: «Не знаете, так и скажите». Об этом тоже можно поговорить.
Тоже хорошо. Ну вот, давайте об этом поговорим. В каком смысле об этом можно поговорить?
Об этом можно поговорить в том смысле, что нам, священникам, обязательно нужно постоянно повышать свой образовательный уровень, потому что нас может очень сильно удивить то, какую литературу читают наши прихожане. Я однажды приехал домой к родителям, и половина моей семинарской библиотеки осталась там, в родительском доме. Смотрю, бабушка читает книжку. Подхожу поближе. Глубоковский, «Благовестие христианской свободы» в послании апостола Павла к Галатам. Я не читал. Она просто стояла. Вот, грешен, каюсь. Вот, а моя бабушка читала.
Ну, Глубоковский — это профессор Московской духовной академии, да, если не ошибаюсь, Московской же академии.
Да, да.
Да, который по философии преподавал там.
Да.
Это, по-моему, первая половина 19 века,
да,
если я не путаю.
Да, или это, середина.
Ну, да, 19 век, это
серьезно. Да,
такая очень специальная работа.
Разговаривая с прихожанами, я часто слышу о том, что сегодня много чего читают люди, и у них возникают вопросы. Поэтому... Ну, про неопатристический синтез тоже можно поговорить. Там на самом деле все просто достаточно. Но нужно быть готовым к этим вопросам, потому что очень часто и собратья наши, священники, я помню, диалог у меня был с одним батюшкой, он: «Читайте святых отцов, читайте святых отцов». Я говорю: «А вы сейчас какого читаете?» И он замялся. То есть не надо клишированно самому мыслить. Ты если говоришь, что читаете святых отцов сам вон, ты сам начинай тоже. Вот по-честному их читать.
А мне похожая история вспомнилась. Я служил в Дагестане, была миссионерская командировка полугодовая. есть там село Тарумовка, такое замечательное село. И у нас была встреча с местными жителями, с православными в, значит, местном доме, доме культуры. Да, и вот тоже рука из зала. Батюшка, как вы смотрите на проблему спора между Иоанном Златоустом и Кириллом Иерусалимским?
Александрийским, наверное.
Ой, да, да, да. И меня поразило то, что ну, это далекий от нас там середина, да, там 4-5 век. Ну, они немножко там с разницей жили, но просто Кирилл Александрийский постоянно, ну, критикует Иоанна Златоуста. Ну, ему принадлежит такая фраза очень жестокая. Если, говорит, Иоанн епископ, то почему Иуда не апостол? Вот. И меня удивило то, что простой житель села в Дагестане действительно этим интересуется. Ему это важно. Ведь то, о чем мы чуть ранее говорили, у нас же есть свой образ святых, что вот они величественные, что им все человеческие эмоции не чужды. А тут раз и узнаешь, что два светильника древней церкви, оказывается, там друг друга не понимали. Ну, в частности, Кирилл Александрийский не любил святителя Иоанна Златоуста. Вот как бывает. И мне это запомнилось тоже.
Это очень интересная тема, на самом деле, о которой я тоже хотел спросить. Вот вы совершенно справедливо отмечаете, что у нас есть такой понятный орел, такой пиетет по отношению к святым отцам, и совершенно обоснованные, тут нет никаких сомнений. А вот где еще, в каких примерах, в их писаниях можно увидеть их как вот, живых людей? Пример спора знаменитого Иоанна Златоуста и Кирилла Александрийского, один пример такой, вот живые люди, они могли не соглашаться друг с другом. А вот еще... Я слышал, если я не ошибаюсь, что святитель Василий Великий долго как бы упрашивал Григория Богослова стать епископом,
ну, потому да, что там обида была потом.
Нужна была помощь вообще в работе, что называется, а вот будущий Григорий Богослов как-то не стремился слишком сильно. Тоже такая человеческая черта, вот, которая показывает, что они шли путем, они жили, они творили, они работали, они, что-то им не удавалось, что-то удавалось. В чем мы еще это видим?
В чем это может проявляться? Вот я уже сказал, что это переписка. И, конечно же, нужно читать жития святых. Вот какие-то яркие эпизоды из житий святых, они как раз-таки показывают жизнь святого человека в динамике. Культурно-исторический контекст, да, то, что мы говорим на умном языке. Вот, обязательно о нем нужно помнить, что святые жили в конкретное время, в конкретном месте. И конкретно себя проявляли по тем или иным проблемам. Мне почему-то вспоминается вот такой эпизод из жизни преподобного Льва, старца Оптинского. Старчество не сразу прижилось в русских монастырях. Преподобный Паисий Величковский, Афон, Молдавия. Его ученики долго искали монастырь, пока не пришли в Оптину пустынь. И старец Лев много претерпел на каком-то этапе своей жизни за такое духовное попечение над своими духовными чадами. Его упрекнули даже однажды вне православии. А он был человеком незаурядных качеств. Он и пел, и дрова колол. В одном из монастырей, в котором он жил, он выполнял все послушания. То есть с утра и до вечера. Он утром пек просфоры, а вечером шел на клирос петь. Был всесторонне одаренным человеком. И вот он уже иеромонах, его упрекают в неправославии, и в монастырь приезжает епископ. Он говорит, отец Лев, как оверуешь? А он отвечает, вам, владыка, по-московски или по-киевски? Тот, ну, по-московски. И старец на московский мотив, символ веры начинает петь. Вот, то есть, такое живое восприятие своей же веры и адекватное восприятие действительности.
Ну или вот такая же ситуация. 19 век, святитель Филарет Московский, Дроздов. По прошествии многих уже лет жизни, будучи в сане митрополита Московского, приезжает в один из приходов, где служит священником протоиерей, тот самый его сокурсник семинарии, который его больше всех шпынял, там, толкал, издевался, когда они еще учились в семинарии. И вот тут такая вот ситуация. Этот маститый протоиерей, и у него в гостях сам митрополит Московский Филарет. И остановившись около окошечка, святитель проводит пальцем по подоконнику и показывает этому протоиерею пыль. И говорит, что сие? Оказывается, что вот этот самый протоиерей, будучи студентом, из-под тишка бил или толкал святителя будущего и задавал вопрос: «Что сие?» Да? Как бы, вот так вот прошло время, и святитель Филарет припомнил. Понятно, что это было, может быть, с любовью или просто там, чтобы паузу заполнить, да, но вот это тоже показывает живость характера. И он его не снял, там, никак не наказал, вот, ну, вот так напомнил. Может быть, для покаяния, чтобы человек вспомнил и неуврачеванные грехи от свои принес на исповедь.
Я почему вспомнил про эту концепцию неопатристического синтеза? Вот к чему. В 20 веке были мыслители русские, отец Георгий Флоровский, Владимир Николаевич Лоский, отец Иоанн Мейндорф, которые выступили в богословии с некой программой того, что нужно не просто об отцах читать, не просто читать их, а мыслить как бы изнутри и них, прочитать и начать мыслить по-отечески, в богословии. Они говорили о науке в основном. Но если это перенести на область нашей обычной жизни, вот чтобы мы читали не об отцах, не просто ознакомливались с тем, что они писали, а пытались жить и мыслить через них, как бы усвоить себе принципы их видения мира, их отношения к своей вере, к Богу, и начать это практиковать. Вот что бы это было? Что значит в этой ситуации мыслить как бы через отцов и изнутри их видения мира, изнутри святоотеческого наследия?
Спасибо, Константин, что вы вспомнили о таких замечательных авторах, как отец Иоанн Мейндорф, отец Георгий Флоровский. Да, у них был тезис «Вперед к отцам». То есть они говорили как раз о том, что вот чтение святоотеческой литературы, оно способно сформировать вкус, как чтение, скажем, литературы какого-то другого жанра, там более легкого, оно тоже формирует вкус. И этот вкус не всегда самый лучший. Вот, поэтому чтение святоотеческой литературы, оно способно сформировать хороший литературный вкус. И в этой связи, если говорить о советах, мне кажется, не стоит бояться брать даже какие-то самые простые учебники по той же патрологии, и не будучи студентом духовной семинарии. Вот для меня такой книгой является универсальный учебник отца Иоанна Мейндорфа «Введение в святоотеческое богословие». Прекрасно составленный, под одной обложкой все основные авторы, краткое житие, основные богословские взгляды и цитаты святоотеческие. То есть, прочитав эту книгу, вы, дорогие друзья, наши слушатели, можете себе составить представление о том, каков он, дивный мир святоотеческой литературы.
Я в свое время эту книгу «Введение в святоотеческое богословие» отца Иоанна Мейндорфа подарил один очень опытный такой церковный миссионер, публицист, со словами: «Это чтобы поставить вкус». Чтобы сформировать вкус.
Вот видите.
Сейчас, Николай, а вот вы как на это смотрите?
Вы знаете, вспоминаются слова Господа нашего Иисуса Христа, который говорит ученикам: «Я дам вам, я пошлю вам Духа, и Он вас наставит на всякую истину». Ученики, конечно, были озадачены, как же записать все изречения Христова, как их транслировать, передавать и проповедовать. А Господь утешает. Придет Дух Святой, Он напомнит, и через Него все явится. Так вот, отвечая на вопрос, как нам быть, да, вот как нам изнутри святых отцов понимать, нам нужно быть в этом духе. Только причастность Духу Святому, тому Духу, в котором сами святые отцы пребывали, и есть главное условие, которым мы будем их понимать, и через это условие мы будем созидательно их читать. Не просто как некий набор информации, как архаичный там стиль или жанр там какого-то века, а именно действительно проживать, сопереживая и на личном опыте применяя все, о чем пишут святые отцы. Потому что в первую очередь их творение — это плод их духовной жизни, это их реальный опыт святой жизни. Так что нам нужно быть в этом же духе.
Спасибо огромное. Ну, вот это прекрасные слова для завершения, что чтение отцов – это не просто про чтение, а про жизнь. Но я, может быть, со своей стороны уже совсем как постскриптум вспомню о книге Сергея Иосифовича Фуделя, которая так и называется «Путь отцов». Такая антология выписок из святых отцов, объединенные эти выписки в темы, в различные. Мы часто эту книгу слушаем в программе «Родники небесные», которая по будням в 11 вечера на радио «Вера» идет. Тоже, мне кажется, такое прекрасное введение в само это миросозерцание. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях были протоиерей Максим Горожанкин, председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии, администратор телеграм-канала «Читаем святых отцов» и священник Николай Дубинин, настоятель храма Федора Стратилата в городе Старый Оскол. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».